легко поддались самым скверным влияниям и превратились в омерзительные существа. И вот после таких-то французов серая сова попадает к французам строго аристократического Квебека. С тремя столетиями за спиной тут люди в благоприятнейших условиях как бы консервировались и не могли испортить свой природный характер. Кто знает, какие они люди были в своем существе, и как они в глубине души относились к лесным скитаниям индейцев. Не все ли равно? Серая сова столько горя хлебнул и у себя на родине, в опустошенных лесах и на войне цивилизованных народов, что если приходили к нему люди с улыбающимися лицами, то этого было вполне довольно. Манна небесная. Если бы появились охотники-индейцы где-нибудь в северном пушном промысловом районе, то спекулянты пушниной давно постарались бы снабдить их продуктами в долгосрочный кредит. Но здесь никто и не думал об этом, и в городе даже не было никаких признаков учреждений, занимающихся скупкой мехов. Надо было полагать, что местные лавочники и понятия не имели о таких операциях, как выдача аванса под охоту. Между тем время все двигалось к охоте, и в воздухе уже кружились осенние листья. Как же все-таки быть-то? Где достать денег? Занялись пока что сбором сведений об этой стране по источникам более надежным, чем прежние заманчивые рассказы Джо. Таким образом узнали, что лес, начинающийся на гребне горы, похожий на спину слона, тянулся от устья реки Тулейди до самого Нью-Брунсвика и почти до Атлантического океана. Все это было очень хорошо, но только мистер Джо, приманивший своими яркими рассказами охотников в эти края, в свое время нарисовал картину местности несколько иначе, чем она была на самом деле. Охотничьего участка у него никакого не было, а была только хижинка. И лодочного флота тоже не было. Пушные звери вовсе не причиняли никакого вреда населению, и разве только олени иногда трогали сено. Что же касается кошек-людоедов, то у кого-то был дедушка, а у дедушки этого... Ну, не стоит докапываться до той правды, которая отнимает охоту у талантливого рассказчика повторить свою легенду еще раз какому-нибудь легковерному своему слушателю. На одном ирландском пароходе люди, знавшие все окрестности вдоль и поперек, рассказали серой сове, что если отправиться отсюда миль за 40 или 50, то, может быть, и удастся раздобыть несколько норок, лис и одиночных выдр. Они тоже утверждали, что и бобры были, несколько семейств, на очень больших друг от друга расстояниях. На них-то, конечно, на этих бобров и был смысл охотиться, но серая сова зарекся истреблять бобров и нарушить свои обещания не мог. Из этих теперь уже бесспорных сведений одно становилось ясным, что свое торжественное обещание не убивать никогда бобров серой сове придется выполнять в не очень-то легких условиях. Но мысль о создании бобровой колонии не покидала его, согревала и давала возможность мечтать и строить планы на будущее. Правда, зачем унывать, если не одни только бобры доставляют пушные товары? Можно жить и другой пушниной. Но так именно жил и поступал каждый охотник. Каждый вкладывал в свое дело много-много труда, каждый много-много видел на своем веку, и каждый много-много радовался жизни. Сколько ни ставь на карту, много ли, мало ли, результат выходил почти одинаковый. Серая сова за все время своих скитаний еще ни разу не видел такого охотника, который, много поработав, к старости стал бы покойно жить на свои сбережения. Есть леса, есть звери, ладно. Но вот новые тревоги появились на горизонте искателей страны непуганных зверей. Ни с того ни с сего вдруг почему-то начали лысеть бобры.
и со скоростью чрезвычайной.